регионов. Один из таких заказов на Анну Политковскую якобы поступил от неустановленного лица представителю Нухаева в Москве Магомеду Демельханову весной 2006 года. Имя главного заказчика не названо, а версия прокурора Чайки о том, что это некий живущий за границей враг России, кажется, ни у кого из коллег, родственников и друзей Анны Политковской, да и у всех, кто знает обстоятельства этого дела, ни малейшего доверия не вызвала. Итак, генпрокуратура обвиняет в убийстве чеченцев, однако совсем не тех, которых критиковала в своих статьях Анна Политковская. Ни слова не говорится о Рамзане Кадырове и его окружении. Можно сделать вывод, что версия следствия состоит из очень сложного переплетения откровенного вымысла и правды. Я почти с уверенностью говорю, что правда все же есть, поскольку так считают журналисты «Новой газеты», которые помогали следственной бригаде и считают ее работу высокопрофессиональной. Я очень надеюсь, что с помощью наших гостей, которые великолепно знают все нюансы ситуации и в Чечне, мы сможем отделить зерна от плевел. А наши гости — это Ахмед Закаев в Лондоне и в Москве руководитель центра Демос Татьяна Лакшина. Добрый вечер. Я приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Бесплатный номер для всех регионов России 8-800-200-2212. Татьяна, добрый вечер. Вам первое слово. Какое на вас впечатление произвели те данные о выводах следствия, которые мы узнали на этой неделе?
Вечер добрый. Ну, наверное, стоит начать с того, что ни я сама, ни большинство моих коллег не сомневались, что где-нибудь в начале осени прокуратура сделает громкое заявление о том, что убийцы идентифицированы. Единственное, что мне лично казалось, что подобное заявление последует ближе к годовщине убийства Анны Степановны Политковской, к 7 октября, но это произошло фактически в день ее рождения, в день, когда бы ей исполнилось 49 лет. Возможно, такая торопливость связана и с тем, что в день рождения Политковской в Москве проходили митинги в ее память, и с тем, конечно, что в стране начинается активная фаза избирательной кампании. Что касается самих выводов прокуратуры, я, конечно, в данном случае полностью доверяю журналистскому коллективу «Новой газеты». Если «Новая газета» высоко оценила работу следствия и с самого начала сказала, что те исполнители, о которых говорит прокуратура, безусловно, люди, причастные к этому страшному преступлению, значит, у них есть все основания делать подобные выводы. Ну, а что касается заказчика и того, что заказчик преступления, безусловно, находится за рубежом, для меня это прозвучало как очень дурная, на самом деле очень неуместная шутка. Если вспомнить комментарий господина Чайки, ту информацию, которую он делился с прессой, мы фактически услышали, что по данным следствия ни у кого внутри России не могло быть достаточной мотивации для совершения этого убийства, что подобное убийство было выгодно исключительно людям, которые находятся за пределами нашей страны, которые желают нашу страну дестабилизировать, а людям, которые, как он выразился, стремятся к возвращению прежнего режима, режима олигархического правления и так далее. Ну, здесь аллюзия к господину Березовскому достаточно прозрачная. Правда, Чайка не ответил на прямой журналистский вопрос, имелся ли в виду Березовский, но поняли его все более-менее так. С самого начала мнение о возможной причастности того же господина Березовского, но так или иначе врага России, который находится на Западе и строит страшные козни, пытается подорвать стабильность путинского режима, была достаточно популярна, и на эту версию очень всерьез обращала внимание прокуратура. Наверное, с самого начала многим коллегам, многим друзьям Политковского тоже казалось, что эту версию будут активно продвигать. Именно это и произошло. Можно ли подобное заявление Чайки принимать всерьез? Боюсь сказать, что нет. Действительно, выглядит это как предвыборный пиаровский ход, выглядит довольно некрасиво, особенно столь незадолго до годовщины убийства журналистки.
Господин Закаев, добрый вечер. Ваше отношение к версии следствия?
Добрый вечер. Я практически полностью согласен с предыдущим.
С Татьяной.
Да, с Татьяной, извините, а я абсолютно. Но, знаете, мне очень сложно говорить, потому что как бы я являюсь стороной конфликта, и, безусловно, я понимаю отношение к тому, что я скажу, многих россиян, оно как бы будет как бы подчеркиваться как необъективное. Но я постараюсь быть максимально... Постараюсь максимально не лукавить и быть предельно откровенным и поделиться с тем, что я знаю. Потому что Аня Политковская была не просто журналистом для меня, она была моим личным другом, и я был с ней очень хорошо знаком. И я это воспринял еще и как личную трагедию. Вы знаете, в России за последние годы совершено очень много страшных, чудовищных преступлений, но убийство Политковской имела, наверное, самый сильный международный резонанс. И он, этот резонанс продолжает оставаться и поныне. Поэтому заявление прокуратуры было настолько предсказуемо. Просто я ожидал, что они должны что-то сделать и должны именно... И было абсолютно понятно, что будет именно в таком духе. Конечно, у меня нет никаких доказательств, никаких... там, опровержение по поводу проведенной работы следователями. И я согласен с Татьяной. Я тоже абсолютно солидарен с тем, что она сказала относительно... У меня нет основания, допустим, не доверять семье Анны Политковской и ее коллегам. Если они подчеркивают и дают такую высокую оценку работе следственной группы, то мне приходится с этим только соглашаться, потому что у меня нет никаких других данных. Но сами комментарии, которые последовали после этого уже непосредственно от руководства Генеральной прокуратуры, вот это было, конечно, и предсказуемо. Они не назвали имена только лишь потому, что еще не поступила команда, кого назвать. Березовского, Закаева, Нухаева, я не знаю, еще кого-то. Ну, они это будут делать в тот момент, когда они поступят когда им поступит эта команда. Генпрокуратура уже давно превратился так некий инструмент для расправы с политическими оппонентами. А Аня Политковская была одна из самых сильных оппонентов Кремля, наверное. Потому что что бы ни говорил Закаев за границей, что бы ни говорил Березовский или другие, которые критикуют сегодняшний режим в России, ну, слышно было только ее. И, безусловно, она была как бы врагом номер один. Я знал, и мы все предчувствовали, что с ней что-то произойдет буквально за неделю, за два месяца до этого убийства. Она была в Лондоне, мы с ней встречались, разговаривали. Кстати, она сама это знала, но она не хотела, как бы уйти из России и продолжать критиковать Россию вне тех событий, которые там происходили. Она говорила, это моя родина, это моя семья, мои дети, мои коллеги, я не могу просто оттуда сбежать. И просто на мой вопрос, потом впоследствии она сказала: «Ахмед, а знаешь, я действительно очень боюсь. Я захожу в подъезд каждый раз, как будто последний раз». И вот это страшное преступление было совершено именно в подъезде. Я хочу сказать, что она предчувствовала. И тем не менее, она продолжала бороться, она продолжала критиковать, она продолжала пытаться изменить ситуацию. И это, конечно, не могло нравиться тем, кто попытается сделать сегодняшнюю ситуацию как бы долгосрочной. И поэтому она была ликвидирована, и все заявления Генпрокуратуры, касающиеся этого преступления, будут носить исключительно политический характер.
Ну вот Ахмед Закаев сказал, что неизвестно, кого выберет прокуратура в качестве заказчика, может быть, Березовского, может быть, еще кого-то, но вот кажется, что на данной стадии решено выбрать Хожахмеда Нухаева. Мне кажется, стоит остановиться просто на этой личности, объяснить его роль во всей этой истории и роль, которую он играл в Чечне. Татьяна Иосифовна, не знаю, знакомы ли вы лично с Нухаевым, как бы вы охарактеризовали его роль и роль, которую он играл в Чечне?
Нухаев известен как сильный криминальный авторитет, как один из, если можно так выразиться, нехороших полевых командиров, безусловно, фигура крайне непростая. В последние несколько лет о Нухаеве абсолютно ничего не слышно. Есть предположение, что он скрывается в Европе, есть предположение, что он, собственно, скрывается в Англии. Есть также и предположение о том, что он погиб в Дагестане, о том, что он погиб одновременно с Гилаевым. Он не делал уже несколько лет никаких комментариев для прессы, то есть что с ним сейчас, где он сейчас, мы действительно ничего не знаем. Насколько мне кажется, речь идет в данном случае не о том, что Нухаев с точки зрения Генеральной прокуратуры может быть основным заказчиком Политковской.
Да, промежуточным.
Ну,
как бы, да.
Именно промежуточным заказчиком Политковской, то есть человеком, который за деньги, ну, я предполагаю, в данном случае, что за деньги, потому что вряд ли прокуратура может найти еще какую-то мотивацию, помог какому-то более крупному персонажу избавиться от этой очень известной, очень мужественной журналистки. Вызывает ли это доверие? Честно говоря, нет. Нухаев, учитывая свою криминальную карьеру, бизнес-карьеру, стал очень богатым человеком, и если он сейчас в живых, опять же, я не знаю, и, в общем, никто до конца в этом не уверен, то вряд ли бы ему понадобились деньги, которые он мог бы получить за заказное убийство. Это просто, учитывая размах его прошлых бизнес-операций, очень и очень сомнительно. Что, собственно, говорит прокуратура? Прокуратура говорит о том, что те чеченцы, которые были арестованы по подозрению в убийстве Политковской, они принадлежали к так называемой Лазанской объединенной преступной группировке, который в свое время руководил Нухаев. Группировка именно Лазанская, не Алазанская, у нас по телевидению ее часто называют неправильно, название от ресторана «Лазанья» на Пятницкой улице города Москвы, где члены этой группировки регулярно собирались. Но, опять же, Нухаева очень давно, несколько лет, не было в России. И никакой активности этой группировки в последние годы не наблюдалось. Почему она вдруг воскресла? Ну, прокуратура упоминала о том, что вроде бы члены этой группировки в последние годы собирались время от времени для выполнения тех или иных заказов. Но никакой конкретики на этот счет у нас нет. Кроме того, адвокаты обвиняемых чеченцев настаивают в частности и на том, что в то время, когда группировка создавалась, в то время, как она была крайне активна, эти молодые люди были, ну, в общем-то, детьми, поэтому никакого отношения к ней, в принципе, не имели. Не знаю, здесь нужна дополнительная информация. Так или иначе, все, что мы слышим про роль господина Нухаева в этой истории, все, что мы слышим про роль Лазанской криминальной группировки, звучит крайне-крайне сомнительно.
Я напомню, что Хожа Ахмет Нухаев, герой книги Пола Хлебникова «Разговор с варваром» и по официальной версии, вызывающий изрядные сомнения и провалившийся фактически в суде присяжных, из-за этой книги Хлебников и был убит. И сейчас генпрокурор Чайка опять сказал, что дела Политковской и Хлебникова связаны, хотя и не пояснил толком как. Я хочу спросить Ахмеда Закаева. Ахмед, скажите, пожалуйста, что вы думаете о Хоже Ахмеде Нухаеве? Что вы думаете о том, где он сейчас находится, действительно ли он мог быть причастен к каким-то вот из этих убийств, верно ли, что он пользовался покровительством российских спецслужб или, во всяком случае, имел с ними тесные контакты, как сейчас об этом пишут. Пролейте, пожалуйста, свет на эту историю.
Знаете, абсолютно не верю ни одному слову относительно того, что сказано по поводу Нухаева и его связи с преступлением совершенным, ну, с убийствами Хлебникова и Анны Политковской. Просто ни одному слову. Я Нухаева знаю, и я могу просто сказать, что он никогда как бы не был полевым командиром, Он в первую войну получил ранение, и сразу он был вывезен как бы за границу. И с этих пор он как бы оставался вне тех событий, которые происходили в республике. И в период между двумя войнами, да, он был дома, он организовал поездку Масхадова в Великобританию, как бы он несколько раз появлялся в республике, но его проекты были чисто такие бизнес-проекты, которые он носил. И, насколько мне известно, Нухаев жив, он не погиб ни в Дагестане, он не в Чечне. И, конечно, он не имеет никакого отношения ни к убийству Хлебникова, ни к убийству Политковского. И я не думаю, что всерьез эта версия будет как бы рассматриваться. Хотя была как бы названа одна из группировок под названием Лозанская, или не знаю, вот в этом отношении я как бы не знаток, но думаю, что Генпрокуратура по-настоящему и по-серьезному не будет рассматривать версию об участии Нухаева, потому что уже с делом Хлебникова они настолько опозорились, и абсолютно всем очевидно, что Нухаев и те люди, которые были как бы арестованы и в последующем предстали перед судом, дело оказалось полностью фальсифицировано, она даже развалилась, как говорится, в российском суде. И поэтому относительно Нухаева к этому делу, думаю, что это отпадет вообще. А кого они назовут, это действительно, на мой взгляд, они еще для себя, вернее, в любом случае, Генпрокуратура пока еще не решила серьезно, какую заявку или какой заказ они получат от Кремля. Потому что эта структура уже давно стала, как я повторяюсь, инструментом, да. И я уверен, что, как бы это ни было печально, на сегодняшний день, на период существования сегодняшнего режима, мы никогда не узнаем об истинных заказчиках и исполнителях. Потому что и заказчики, и исполнители, они находятся на территории России, и они тесно связаны. Безусловно. Чеченский след, если даже он имел место, он мог быть только в том случае, если они получили указание или заказ с абсолютно верхнего эшелона власти России. И в том случае могли быть задействованы какие-то люди из чеченцев, которые сегодня поддерживают существующий режим. И поэтому мы о них не узнаем. Я думаю, что со временем, когда-нибудь, да, будет создано независимое международное расследование по этому факту, да, по этому делу, и тогда может быть внесена какая-то ясность. А на сегодняшний день возможны только комментарии и только лишь политические заявления и попытка и Генпрокуратуры, и Кремля разыграть эту ситуацию в контексте политики. И это не случайно то, что сегодня они сейчас заявили. Это действительно и начало предвыборной кампании, это действительно ответ на президента парламентской ассамблеи, которые сказали, что если не будет каких-то продвижений по делу Политковского, будет принята отдельная резолюция. И поэтому сегодня уже европейские структуры, ни парламент, ни Европарламент, ни парламентская ассамблея и те другие политики, которые как бы постоянно напоминали российскому руководству о нераскрытом преступлении, они сейчас вынуждены будут молчать, потому что как бы уже есть начало раскрытия этого преступления. Это вот из этих соображений сделано сейчас, на этом этапе, но реально ни преступники, ни заказчики, я думаю, что не будут ни названы, ни найдены.
После смерти Анны Политковской объем, вызывающий доверие информации, поступающей из Чечни, сильно сократился не только из Чечни, но и из Ингушетии, где в последнее время происходят убийства, нападения на официальных лиц, попытки терактов, идет борьба за власть. Татьяна Лакшина, вы следили за последними событиями в Ингушетии. Расскажите, пожалуйста, что происходит?
Ситуация в Ингушетии выглядит на сегодняшний день крайне нестабильной, и эта нестабильность продолжает расти. Вот буквально сегодня прошли похороны семьи еще одной русской учительницы, на дом которой было осуществлено нападение неизвестными лицами. Ее муж и ее сыновья в результате этого нападения погибли. Это произошло действительно буквально только что. До этого и на тот момент я сама находилась в Ингушетии в июле месяце. Подобному же нападению подверглась семья другой русской учительницы Людмилы Терехиной. Погибла она сама, погибли ее дети. И это все потрясло, республику буквально потрясло. Причем я должна сказать, что не только русские семьи, которые проживают в Ингушетии, но и, в принципе, все жители были чудовищно напуганы и не могли понять, что же происходит. Но это такие были очень громкие истории, которые получили широкое освещение в федеральных средствах массовой информации, в частности, потому что речь идет о русских семьях, а на самом деле в Ингушетии творится просто что-то невероятное. Вот в те две недели июля месяца, которые я сама провела на Северном Кавказе, фактически каждый день были обстрелы, были подрывы, были нападения на сотрудников правоохранительных органов, были нападения на сотрудников местной администрации и так далее. Такое ощущение, что боевики в данном случае сконцентрировали свои усилия именно на Ингушетии. По сравнению с Ингушетией в Чечне, кажется, все относительно спокойно. Там, естественно, тоже время от времени происходят диверсии, там тоже время от времени происходят вооруженные столкновения, но с интенсивностью таковых действий в Ингушетии это сравнить невозможно. Если посмотреть на хронику ингушских событий, которые регулярно появляются на независимом сайте Ingushetia.ru, то действительно предположение о том, что буквально каждый день имеет место какой-то инцидент, полностью подтверждается. И если взглянуть на комментарии читателей, на то, что люди пишут на форуме, на то, что жители Ингушетии пишут на форуме этого сайта, один из самых стандартных комментариев: у нас, кажется, война. Неужели у нас война? По-другому это назвать невозможно. Действительно, то, что происходит в Ингушетии, очень похоже на военные действия. Похоже, что Мурат Дзязиков, президент республики, абсолютно не контролирует ситуацию. Кстати, этим летом было нападение и на президентские правительственные здания в Ингушетии, и, собственно, на населенный пункт, где проживает сам Дзязиков, пострадал дом его родственников. У Дзязикова уже не первый раз похищают родственников. То есть очевидно, что ситуация полностью вышла из-под контроля. Сам Дзязиков пытается сказать, что это не так, пытается сказать, что правоохранительные органы делают все возможное, что преступность существует в других регионах, но более-менее любому очевидна ситуация в Ингушетии чрезвычайная. 9 августа в Ингушетию были введены дополнительные подразделения внутренних войск МВД. Всего введено, если не ошибаюсь, 2500 военнослужащих и несколько десятков единиц бронетехники, и это не считая тех военных, которые уже стояли в республике, не считая местных правоохранительных органов. И все же вот эта огромная силовая махина не способна справиться с ситуацией.
Спасибо, Татьяна. Мы обсудили лишь немногие вопросы, которые поставила эта неделя, и не успели выслушать, к сожалению, вопросы наших слушателей. Я благодарю гостей программы «Итоги недели Радио Свобода» Татьяну Лукшину и Ахмеда Закаева. Продолжим выпуск после сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве и Петербурге в день третьей годовщины теракта в Беслане прошли митинги памяти жертв трагедии. В самом Беслане начался трехдневный траур. В результате теракта и последовавшей операции по освобождению заложников погибли более 300 человек, среди них 186 детей. В ингушском городе Карабулак прошли похороны мужа и детей учительницы Веры Драганчук, убитых в ночь на пятницу. Все расходы взяли на себя власти Ингушетии. В дом Драганчук ворвались неизвестные, расстреляли мужа и двух сыновей. Сама учительница не пострадала. В Грозном задержано 3 боевика из отряда Рустама Басаева, убитого в ходе спецоперации в конце августа. Среди задержанных одна женщина. Бывший командующий британской армии генерал Майк Джексон подверг резкой критике американскую политику в Ираке. В интервью британской газете Daily Telegraph Джексон назвал стратегию США в Ираке близорукой, а послевоенную политику интеллектуально несостоятельной. В пакистанском городе Карачи обрушился автомобильный мост. Погибли по меньшей мере 6 человек, десятки ранены. По мнению спасателей, которые разбирают завалы, число жертв будет расти. Европейский союз окажет Греции помощь для ликвидации последствий лесных пожаров. Об этом объявил в Афинах глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Барозу. На юго-западе Франции полиция арестовала 4 боевиков группировки басков-сепаратистов ETA. Задержанные 3 мужчин и женщина подозреваются в совершении теракта в аэропорту Мадрида в декабре прошлого года, жертвами которого стали 2 человека. В Афганистане талибы заявляют, что за освобождение 19 южнокорейских заложников Сеул заплатил 20 миллионов долларов. Власти Южной Кореи опровергают сообщение об уплате выкупа. США и Северная Корея проводят в Женеве двусторонние переговоры по ядерной программе Пхеньяна.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. В России возрождают карательную психиатрию, духовные поиски матери Терезы. Коктейль «Бен Ладен» не пользуется успехом. Неудача Дженнифер Лопес. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Российские власти отправляют недовольных в психиатрические лечебницы. Критика руководства считается симптомом безумия, пишет Newsweek в статье об уже почти забытом методе борьбы с инакомыслием. Некогда советские врачи в шутку говорили, что самый простой способ попасть в психушку – это отправить телеграмму Брежневу с критикой его политики. В современной России такие случаи довольно редки, но, тем не менее, только в прошлом году на принудительное лечение были отправлены по меньшей мере 10 журналистов и активистов, критикующих местные власти. Психиатров часто и справедливо обвиняют в постановке неправильных диагнозов за взятки, которые им предлагают в случаях семейных ссор или споров, касающихся недвижимости. Но все чаще в психбольницы отправляют по политическим причинам. Активистку оппозиционного Кремлю движения, которое осмелилось критиковать состояние психиатрических больниц, схватили в поликлинике, куда она пришла, чтобы получить справку для продления водительских прав. Уже к вечеру она оказалась в палате клиники для душевнобольных. Ее раздели догола, привязали к кровати и вкололи огромную дозу снотворного. Главный врач пообещал лечить женщину теми же методами, которые она критиковала в прессе, и заверил в том, что из веренного ему лечебного заведения ей не выйти до самой смерти. Еще Эскулап заявил, что ему не страшны никакие комиссии психиатров, ни даже ООН, поскольку местные суды все равно решат дело в его пользу. К счастью, уполномоченный по правам человека послал в город делегацию для пересмотра дела. Женщину признали вменяемой и на прошлой неделе отпустили из больницы. Это история со счастливым концом, но, как правило, люди вынуждены годами добиваться справедливости. По словам известного диссидента Владимира Буковского, все попытки критиковать систему или методы лечения из психбольницы расцениваются как доказательство умственного расстройства. В современной России, как и в Советском Союзе, нужно быть почти безумцем, чтобы открыто высказывать критические суждения. К такому печальному выводу приходит журнал Newsweek.
Недавно опубликованные письма матери Терезы свидетельствуют о том, что в течение 50 лет женщина, на которую молились как на икону, испытывала мучительный кризис веры. Журнал «Тайм» размещает на обложке ее портрет в уже весьма почтенном возрасте и посвящает главную статью «Тайной жизни матери Терезы». Уже в детстве она решила стать миссионером и помогать бедным в далеких странах. В 48-м году монахине Терезе разрешили возглавить миссию в Индии, и она была бесконечно счастлива. В 79-м мать Тереза получила Нобелевскую премию мира, но в сердце ее не было покоя. В письмах она признается, что перестала слышать голос Христа. Пришли молчание и пустота. Мать Тереза просила уничтожить свои письма, но спустя 10 лет после ее смерти они все же стали достоянием гласности.
Все крупные военные конфликты порождали название алкогольных смесей. Как же будет называться коктейль, который послужит напоминанием о войне в Ираке? Этот вопрос Newsweek обсуждает в статье под заголовком «Кому Бен Ладена? Напитки военного времени». Субботним вечером в баре на Манхэттене гостям подают зверскую смесь ликера перно и соуса табаско, которую подтягивают через трубочку. Напиток называется «Усама Бен Ладен», но особой популярностью он не пользуется, поскольку нещадно дерет горло. В честь войны в Ираке, Афганистане и борьбы с террористической угрозой возникли по меньшей мере дюжина новых названий. Среди них «Бриз в бухте Гуантанамо». Это смесь цитрусовой водки, ананаса и клюквенного сока. Предлагаются коктейли «Шок и трепет», «Кровь и нефть», который делается из специальной черной водки и сока, а также напиток «Грязная бомба». Названия военных напитков бывают и оскорбительные, и просто шутливые. Если, к примеру, заказать коктейль «Оружие массового уничтожения», то вам принесут пустой бокал, который напомнит о тщетных поисках такого оружия у Саддама Хусейна. А пока американские солдаты в Ираке ограничиваются самогоном хаджи, который незаконно изготавливают иракцы, не считаясь с ограничениями на спиртное в мусульманской стране. Алкоголь считается неотъемлемой частью коктейльной дипломатии. В штаб-квартире ООН можно заказать смесь мартини, джина, лимонного сока и сиропа из бузины, который считается символом сострадания. Ко всему этому добавляется две капли голубого круассау, как напоминание о святах ООН. Край стакана украшает белый шоколадный голубь, а название коктейля весьма незатейливое – «Миру мир».
Ньюсвик пишет о Дженнифер Лопес и ее последнем альбоме. Журнал призывает поклонников певицы не слишком обольщаться. Испанский диск мало чем отличается от остальных записей певицы. Лопес остается верной себе и исполняет уже поднадоевшие, но беспроигрышные мировые хиты. Дерзкая попытка блеснуть до того, как выйдет новый диск Мадонны, не удалась. И Дженнифер уже в который раз не сможет на равных соперничать с коллегой по шоу-бизнесу, полагает Ньюсвик.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели радио «Свобода». Неделя без политики. В Венеции продолжается международный кинофестиваль. В его конкурсной программе фильмы знаменитых и молодых режиссеров, о которых рассказывает кинокритик Андрей Плахов.
«Уикенд» обозначает середину фестиваля. Практически показана уже половина конкурсных фильмов. Пятницу можно было назвать «Днем Ирака». Целых две картины, участвующие в большом конкурсе, посвящены этой больной теме. Брайан де Пальма, всего год назад открывавший Венецианский фестиваль, типичным для его творчества нуаром «Черная орхидея», привез новый фильм. И как же он не похож на предыдущий? Картина называется «Отредактирована». В ней нет ни звезд, ни обыгрывания голливудской мифологии. Вместо этого почти авангардистский коллаж ужасов Иракской войны, представленных в форме военных видеодневников ее участников. Сюжетный повод изнасилования американскими солдатами 15-летней девочки в городе Самара становится отправной точкой для того, чтобы показать состояние деморализации в оккупационной армии. Только к концу фильма понимаю, что эта тема неожиданно монтируется со сквозным для творчества Де Пальмы мотивом вездесущего мирового зла, в каком-то смысле даже религиозным. Отталкиваясь от публицистики, режиссер снимает ее налет с помощью использования современных технических средств подачи материала через видео и компьютерное изображение, что как бы отстраняет реальность войны и вместе с тем заставляет прочувствовать ее даже острее, чем в нормальном сюжетно-актерском кино. С новыми технологиями в картину входит еще одна тема – тема цензуры в средствах массовой информации, искажающих саму суть реальности, ставящих психологический заслон между нею и аудиторией. И оскароносец Пол Хаггис, режиссер фильма «В долине Элох», не случайно использовал в качестве лейтмотива компьютерные видеописьма, которые получает герой Томми Ли Джонса, ветеран Вьетнамской войны, сын которого, вернувшийся из Ирака и служивший в той же Самаре, пропадает при невыясненных обстоятельствах, а потом оказывается, что его изуверски убили. Помимо этого замечательного актера, в картине заняты Сьюзен Сарандон и Шарлиз Терон в роли женщины-детектива, пытающейся разгадать загадку преступления и заодно самоутвердиться в агрессивном мужском мире своих коллег и начальников. Пронизанный библейскими ассоциациями, этот фильм имеет явно антивоенный месседж, хотя и завершается подъемом американского флага. Сравнивая его со вчерашним, сегодняшний день можно назвать днем ветеранов, только не военных, а кинематографических. Свои новые фильмы представляют Кен Лоуч и Эрик Ромер в конкурсе, Вуди Аллен и Клод Шаброль вне конкурса. Только престарелый Ромер не смог приехать по состоянию здоровья, а Вуди Аллен, как и его новая муза Скарлетт Йоханссон, прибыли и остановились в отеле «Палаццо Грицци» на берегу Большого канала, прямо напротив дворца Каадарио, который Аллен так любит, что даже собирался купить. Венеция в эти дни буквально кишит кинознаменитостями, от Джорджа Клуни и Квентина Тарантино до Джуда Лоу и Майкла Кейна, чей дуэт в картине «Сыщик» доставил много удовольствия гостям фестиваля. Говорить о лидерах и предпочтениях жюри еще рано, а пока формула фестиваля выглядит так. Важная актуальная тема плюс парад выдающихся актерских работ.
В Берлине открылся третий по счету грандиозный музыкальный фестиваль с простым названием «Праздник музыки». Берлинские меломаны и те, кто специально приехал на фестиваль в столицу, распределяют силы и находятся в предвкушении художественных впечатлений. Репортаж Юрия Векслера.
Вчера в качестве своеобразной увертюры к фестивалю квартет «Пеллегрини» в сравнительно новом для Берлина экспериментальном комплексе «Радиальные системы» исполнил второй квартет американского композитора Мортона Фельдмана, сочинение продолжительностью 5.5 часов. Сегодня в Большом зале филармонии официальный концерт открытия. Играет амстердамский концертгебау оркестра, музыкальным руководителем которого, как и также приглашенного на фестиваль симфонического оркестра Баварского радио, является Марис Янсенс. Но сегодня за пультом, руководивший этим оркестром многие годы, выдающийся дирижер Бернард Хайтинг. В программе сочинения Рихарда Вагнера и Клода Дебюсси. О программе фестиваля в целом говорит его молодой художественный руководитель Винрих Хоп.
Чарльз Айвс, Эдгар Варес и Клод Дебюсси. Вот три важнейших композитора этого фестиваля, но не в том смысле, что публика услышит сочинения только этих композиторов. Они представлены в сети других имен, так что программа разнообразна и представляет произведения более 20 авторов.
Первопричиной же возникновения этой программы является творчество Клода Дебюсси, еще точнее его сочинение, которое сэр Саймон Реттл, руководитель оркестра Берлинской филармонии, нашего главного партнера, очень хотел исполнить. Я говорю о мученичестве святого Себастьяна. И я был до безумия рад этой идее, потому что Дебюсси – композитор особой ценности в истории музыки. С ним связан прорыв французской музыки к модерну. При исполнении этого сочинения Дебюсси по мистерии Габриэля де Аннунцио текст будет читать звезда французского кино Софи Марсо. Говорит Винрих Хоп. Все три названных мной композитора исходили из того, что искусство не состоит из следования правилам. Они позволяли себе свободу, как бы заново изобрести музыку. Программа, предлагаемая Винрихом Хопом, в стороне от магистрального немецкого репертуара. Я хотел на фестивале представить программу как бы по ту сторону немецкой линии. Показать пути к современной музыке, но не по линии Бетховен, Брамс, Вагнер, Шёнберг, Штокхаузен, а с французской точки зрения на этот процесс, и тогда на этом пути возникают Дебюсси, Варес и дальше в направлении Америки до Мортона Фельдмана. На фестивале прозвучат также произведения Равеля, Стравинского, Бартока, Шостаковича, Бузони, Рихарда Вагнера, Дворжака, Сибелиуса, Малера, Бетховена, Мусоргского. Всех перечислить трудно. Об исполнителях говорит Винрих Хоп. Мы пригласили Бостонский оркестр с Джеймсом Левайном, оркестр из Сан-Франциско с Михаэлем Тилсоном Томасом, в программе и важнейший интерпретатор Дебюсси Шарль Дютуа и прекрасная певица Вероник Жан с Лондонским филармоническим. У нас выступит оркестр Саксонской филармонии с дирижером Фабио Луизи и с Элен Гримо в качестве солистки. А с бостонским оркестром будет играть ее соотечественник Пьер Лоран Аймар. Есть еще целый ряд замечательных имен, всех не перечислить. Фестиваль в Берлине «Праздник музыки» будет проходить до 16 сентября.
А в пустыне Черный Камень в штате Невада проходит фестиваль «Пылающий человек». Нынешний фестиваль 22-й по счету. Пылающие факелы и костры освещают бесконечные ряды палаток. С утра до вечера звучит музыка, рассказывает Владимир Морозов.
Участники фестиваля верят в свободное самовыражение. Многие бродят по лагерю и танцуют, в чем мать родила. У вакханалии есть свои идеологи. Они называют фестиваль в пустыне Черного Камня лабораторией, где заново создают человека. Богу понадобилось на это 7 дней. Чернопустынники управляются за 6. Художники выставляют свои шедевры, экологи – мотоциклы, которые работают на обычном мусоре. Освещающие действия фонари питаются от солнечной энергии. Когда энергии не хватает человеку, он идет в специальный временный храм, где его подзаряжают от Вселенной и помогают воспарить духом. Если вы чувствуете за собой какую-то вину, можно зайти в палаточную церковь, бесплатно получить отпущение грехов и свидетельство, на котором написано «Убирайся из ада к чертям собачьим». Во временном городе будущего разбивают свой лагерь и кришнаиты. Но там скучнее. У них запрещен секс и алкоголь. Обычно люди ведут унылую жизнь, зарабатывают на хлеб и рады. А мы хотим все это перетрясти и преобразить, чтобы вернуть в жизнь духовность и радость. Член правления фестиваля Уилл Петерсон считает, что это преображение происходит у него на глазах. В городе Черного Камня запрещено хождение денег и процветает товарообмен. Если вам нужна чашка кофе, ее можно обменять на банку пива и наоборот. Чтобы выжить в пустыне, люди привозят с собой пищу и воду и щедро делятся своими припасами. Название фестиваля «Пылающий» или «Горящий человек» имеет несколько значений. Пустынники горят желанием переделать Вселенную. В завершение фестиваля они сжигают 12-метровую фигуру человека, из пепла которого должен символически родиться новый мир. В этом году при его рождении присутствует 45 тысяч человек. Как когда-то писали советские газеты, «Люди будущего – это мы с вами».
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода. Курьез недели». На Украине, где в конце сентября пройдут досрочные парламентские выборы, Центр избирком отказал в регистрации кандидатов в депутаты блоку Верки Сердючки. За места в Верховной Раде будет бороться 21 политическая сила, в том числе и блок Кучма. Владимир Ивахненко передает из Киева.
Блок Верки Сердючки подал документы в Центр избирком уже после окончания срока, установленного законом для регистрации. Это и стало причиной отказа объединению, в состав которого вошли несколько малоизвестных и ничем не примечательных партий. А накануне Андрей Данилко, выступающий на сцене в образе Верки Сердючки, после долгих раздумий сказал окончательное «нет», так и не возглавив избирательный список блока. И хотя ему предложили немалую сумму, артист не стал продавать свое имя тем, кто собирался использовать его для победы на выборах. Украинская пресса утверждает, что этот проект лоббировал российский олигарх и политэмигрант Борис Березовский. Его также называют большим другом первого номера избирательного списка блока Кучма Александра Волкова. Фаворит экс-президента, побывавший в советниках и у премьера Януковича, и у лидера оппозиции Тимошенко, запомнился многим своим эпатажем и публичными высказываниями с использованием ненормативной лексики. То, что Леонид Кучма не дал согласия на создание блока своего имени, Волкова не смущает. Согласно соцопросам, до 8% украинцев разочаровались и в оранжевых, и в бело-синих, и с ностальгией вспоминают стабильную эпоху Леонида Кучмы. При помощи этих избирателей блок и рассчитывает прорваться в парламент. Он позиционирует себя едва ли не как единственным защитником рубежей государства. На этой неделе кучмисты забросали яйцами посольство Румынии в Киеве, протестуя против претензий Бухареста на остров Змеиный в Черном море. Однако угрозы россиян пересмотреть статус Крыма и острова Касатузла в Азовском море они оставили без внимания. Восхваляя второго украинского президента, его соратники убеждены, что за разразившимся почти 7 лет назад кассетным скандалом и беспочвенными, по их мнению, обвинениями в убийстве журналиста Гангадзе стояли как украинские, так и зарубежные политики. При этом тайно записывавшего разговоры в кабинете Кучмы его охранника Николая Мельниченко они называют пешкой в большой игре. Сам Мельниченко баллотируется в депутаты по списку партии вольных демократов. Попав месяц назад в больницу с диагнозом микроинсульт, бывший майор президентской охраны объясняет внезапную болезнь происками оппонентов. На финишной прямой предвыборного марафона Николай Мельниченко собирается преподнести его участникам сюрприз – новую порцию компромата против ведущих украинских политиков. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Радио «Свобода. Итоги недели». На очереди обзор российских интернет-изданий. Его подготовил Кирилл Кобрин.
Открытие нового политического сезона в России получилось достаточно бурным. Можно вспомнить и заявление Генпрокуратуры о раскрытии убийства Анны Политковской, и задержание петербургских анархистов, якобы причастных к подрыву поезда в Новгородской области, задержание лидера ДПНИ в Карелии, и, наконец, скандальный переход соратника Жириновского по ЛДПР Алексея Митрофанова в «Справедливую Россию». Все эти события касаются оппозиции, что же до власти и ее партии «Единая Россия» то здесь официально подготовка к парламентским и президентским выборам начнется несколько позже. Оппозиция же сейчас в России делится на так называемую системную и внесистемную. Но многие обозреватели считают, что настоящей оппозиции в стране попросту нет. Этому посвящена статья Натальи Оленич «Антивласть», опубликованная на сайте «Газета.ру». Наталья Оленич отказывает в праве называться настоящей оппозицией и представителем оппозиции системной и внесистемным противником власти.
В России есть власть и антивласть. Антивласть пока не стала властью, как было, например, когда Горбачева в Кремле сменил противостоящий ему Ельцин. Не оппонирует, она бунтует. А значит, с точки зрения правящего режима, преступна по определению.
Результат печален. В России не было никогда и сейчас нет никакой оппозиции. Появиться она сможет только когда...
Власть не начнет меняться нормальным, а не революционным, преемническим или иным противоестественным образом.
Наталья Оленич, статья «Антивласть», опубликованная на сайте «Газета.ру». Страсти в российско-британских отношениях несколько поостыли, хотя ни один из последних конфликтов не исчерпан, а чуть ли не главный раздражающий для Москвы фактор, фактор Березовского, продолжает существовать. Достаточно вспомнить только что появившееся интервью оппозиционера-изгнанника в Sunday Times. Если смотреть с точки зрения Лондона, то российско-британский кризис совпал с приходом к власти нового премьера Гордона Брауна, и разворачивается он на фоне подготовки свежего лейбористского кабинета к парламенту. Выбором. Возможной персональной роли Брауна во внешней политике Великобритании и отношениях с Россией посвящена статья Александра Терентьева «Гордон Браун. Моралист у власти», опубликованная на сайте журнала «Россия в глобальной политике».
Лейбористы Блэр и Браун, десятилетия проработавшие в одном правительстве, абсолютно не похожи друг на друга. Тони – человек современный, свободомыслящий, готовый к экспериментам. Гордон – педантичный партийный чиновник, которому свойственны все предрассудки, распространенные в традиционном британском обществе. Первый – эпикуреец, второй – пуританин.
Браун не обладает актерскими талантами Блэра, тем более, что у него, как считает автор статьи «В России в глобальной политике», действительно есть принципы. И вот это, наряду с другими факторами, уже играет важную роль в отношениях с Россией.
Правительство Брауна не только не смягчило риторику в отношении России, но и решилось пойти на беспрецедентный конфликт. По словам корреспондента Independent Мэри Джевски, на данный момент российско-британские отношения идеологизированы до предела.
Красивая картинка. Одна из серии американской фотопортретистки Анни Лейбовиц, сделанная для рекламной кампании сумок Louis Vuitton, которая называется «Особые люди, особое путешествие». На другой Катрин Денёв присела на чемодан около паровоза на вокзале Аустерлиц. На третьей теннисная чета Штеффи Граф и Андре Агасси снята в Нью-Йорке. Компания Vuitton утверждает, что таким образом возвещает миру свои главные корпоративные ценности и представляет идею перемещения как личного путешествия, что бы это ни значило.
Этот пассаж можно прочесть в блоге парижского корреспондента «Таймс» Чарльза Бремнера, размещенном на сайте этой газеты. Красивая картинка, о которой идет речь, реклама саквояжа Louis Vuitton, в которой снялся последний генеральный секретарь ЦК КПСС и первый и последний президент СССР Михаил Горбачев.
Он изображен с сумкой от Louis Vuitton на заднем сиденье кремлевского лимузина образца 50-х годов, который едет вдоль нынешних руин Берлинской стены. Надпись под фото гласит: «Путешествие ставит нас лицом к лицу с самим собой. Берлинская стена. Возвращение с конференции».
Комментарии к этой записи в интернет-дневнике парижского корреспондента «Таймс» самые различные. Одни сожалеют, что последний генсек поддался всеобщей коммерческой лихорадке и опустился до участия в рекламе. Другие вспоминают, что Горбачев уже снимался в рекламном ролике «Пицца Хат». Третьи смотрят на вещи просто.
«Не вижу никакой проблемы, что Горби появился в рекламе. Эх, живем-то один раз».
Мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Петр Вайль, считает эту ситуацию вполне очевидной с моральной точки зрения.
«В конце концов, что, Горбачев эту самую Берлинскую стену построил, что ли? Да нет же, он ее снес. И благодаря этому историческому деянию он во все учебники истории будет входить еще и тогда, когда его политические современники перейдут в разряд комментариев мелким шрифтом или вовсе оттуда исчезнут. Что он рекламирует? Опять-таки, что это, порнография, что ли? Нет, совершенно нейтральная сумка, а то, что он едет в автомашине вдоль Берлинской стены, совершенно понятно, реклама просит и требует простых ходов. Если спортсмен, это будет ракетка, писатель, скорее всего, за письменным столом. А политик на фоне самого знаменитого деяния своей жизни. Я думаю, точка зрения Чарльза Бремнера, прошу прощения, чистоплюйская и, самое главное, старомодная.
Обозреватель «Радио Свобода» Петр Вайль.
Обзор интернет-изданий подготовил Кирилл Кобрин. Человек недели «Радио Свобода» Михаил Гуцериев, предприниматель и один из самых богатых людей России, который, став жертвой очередного витка передела собственности, сначала был вынужден продать свою компанию «Руснефть», а затем под угрозой уголовного преследования бежать из страны. Слово политологу Андрею Пянковскому.
Я никак не относился к Михаилу Гуцериеву. Он занимался одним в жизни, я другим, и мы никогда не интересовались друг другом. Но сегодня, как любой нормальный человек и любой отец, я испытываю к нему глубочайшую симпатию и сочувствие. В отличие от обычных героев нашей рубрики, он ничего не сделал для того, чтобы стать человеком недели. Событием недели стало то, что сделали по отношению к нему другие. Люди недели, месяца, последних 7 лет российской истории. Отдать приказ арестовать его на следующий день после трагической и загадочной гибели его сына мог, если не первый человек в стране, то только кто-то из 5-6 самых первых, из ближнего круга узкого питерского политбюро. Это даже не жестокость. Жестокость подразумевает какую-то слепую страсть. Это врожденный нравственный идиотизм. Это холодные рыбьи глаза власти. Именно с такими глазами можно говорить в день гибели журналистки о ее незначительности и калькулировать вред ее жизни, сравнивая с вредом, который она принесла своей смертью. Но вернемся к Михаилу Гуцериеву. Его обвиняют в том же самом, за что Михаил Ходорковский получил от власти 8 лет тюрьмы, а человек ближнего круга Роман Абрамович – 13 миллиардов долларов. Его обвиняют в том, что он в России занимался нефтяным бизнесом. Он даже не пытался вмешиваться в политику, как Ходорковский. Просто его бизнес понравился одному из влиятельных членов политбюро. Впрочем, сейчас перепитие передела нефтяного рынка вряд ли очень волнует Михаила Гуцериева. Гуцериев – человек кавказской культуры и кавказской философии жизни. После гибели сына он сказал, что так он этого не оставит. В России нет гражданского общества, и отдельный человек всегда совершенно беззащитен перед произволом власти. Он знает, что он никто, и звать его никак. На Кавказе, как и вообще на Востоке, также нет гражданского общества в западном понимании этого института. Но его функции выполняют традиционные родовые структуры. Человек ощущает себя звеном во временной цепи поколений и пространственной сети сородичей. Матери Беслана тоже так этого никогда не оставят. И до конца своей жизни будут задавать очень тяжелые для власти вопросы. Мы же в России традиционно позволяем власти вытирать у себя ноги, не задавая ей никаких вопросов.
Андрей Пянковский, рубрика «Человек недели». Программу «Итоги недели Радио Свобода» подготовили продюсеры Юлия Голубева и Илья Бобщинецкий. Вел программу Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.